Привет, друзья! Дорогие подписчики и слушатели GB-подкаста, зрители нашей YouTube-версии, сегодня мы записываем очередной эпизод GB-подкаста. Сегодня, как всегда, в моей студии интересные люди, интересные спикеры. С огромной радостью представляю вам сегодняшнего своего гостя Азамата Джунисбая. Привет, Азамат, спасибо большое, что ты нашел в своем графике сразу же после поездки фактически время для того, чтобы прийти записать наш подкаст. На самом деле мы хотели это сделать давно, но, видимо, судьба предначертала нам встретиться именно в Алмате.
Привет, спасибо за приглашение, я рад, что я у тебя в студии.
Спасибо. Азамат является профессором социологии, преподает и очень долгое время живет в Соединенных Штатах Америки, преподает в частном колледже в Калифорнии. И, ну, кроме того, что ты на самом деле очень классный специалист, в первую очередь ты наш друг. Азамат является нашим семейным другом. И это, наверное, тот человек, который открыл впервые для нас Америку, как в переносном, так и в прямом смысле. И это было лет 7-6 назад. Тогда состоялось наше классное первое путешествие, когда мы влюбились в эту страну. И нам повезло, что мы посмотрели эту страну не глазами туристов, а посмотрели глазами местных жителей, попутешествовали. Ну и судьба дальше уже так повела, что и сын сделал выбор в сторону Америки. Поэтому, ну, я бы сказала, твоя встреча нас в Штатах была такой судьбоносной. Спасибо тебе огромное за это.
Я очень рад, очень рад.
О чем бы я хотела сегодня поговорить? Во-первых, у нас, ну, как всегда, будет беседа в свободной форме. А ты себя сейчас очень интересно позиционируешь. Очень часто мы тебя наблюдаем за твоей деятельностью посредством социальных сетей, в особенности через Твиттер. Часто читаем твои ссылки, которые ты нам любезно направляешь, и мы видим, как миру ты раскрываешь очень интересную тематику. Все правильно?
Так и есть. Вот. Стараюсь.
Азамат, ну, давай начнем с самого начала. К твоей сегодняшней профессиональной деятельности мы вернемся. Как так получилось и когда, какая-то такая небольшая превью, предыстория того, как ты стал гражданином Америки? И что же ты сейчас делаешь в Казахстане?
Все понятно. Учился, я родился и вырос в Алмате, закончил Казахский госуниверситет в 97 году, уехал учиться в магистратуру, закончил в 99-м, магистратура была в США, вернулся в Казахстан, жил, работал в Алмате здесь, потом примерно лет через 5 наступило какое-то ощущение, что хочется дальше двигаться, хочется дальше что-то делать, развиваться, а жизнь на тот момент, ну это было, получается, начало 2000-х, там 2004 год, в Алмате была комфортная очень, но ощущение было некоторое застоя. Вот. И я решил воспользоваться предложением от моей кафедры, которая когда-то у меня была, когда я учился в магистратуре. Моя кафедра в США сказала, что если ты хочешь, то мы можем тебя профинансировать на PhD. Но как бы это сначала не получилось после магистратуры сразу. Вот. Ну а к моменту, когда прошло эти там, 4-5 лет в Алмате, я подумал, а почему бы и нет, потому что здесь как бы у меня ощущение, что я засиделся, хочется двигаться дальше. Вот, и я вернулся в США, вернулся в Индиану, уже в докторантуру. Вот. И учился в докторантуре, защитился в 2009 году. А если ты, как говорится, вложил уже лучшие годы своей жизни в учебу, да, в докторантуру, то, по сути дела, ну, по-настоящему престижная работа дальше – это работа профессора. То есть, ну, как бы выживательно в хорошем вузе. Вот. Ну и, соответственно, я подал заявки в различные американские вузы, получил несколько предложений. И я всегда испытывал некоторую слабость к Калифорнии. Мне всегда Калифорния очень нравилась. И поступило предложение из Калифорнии, из Лос-Анджелеса, грубо говоря. Вот. И я выбрал Калифорнию. Я с 2009 года там.
В одном колледже?
Да. Это один и тот же вуз, называется Питер Колледж. Это такой консорциум, на самом деле называется Claremont University Consortium. Это по модели Оксфордского университета. Вот, возможно, твои слушатели знают, что под таким зонтиком Оксфордского университета, там есть несколько колледжей. Каждый имеет свое направление, как бы чем-то знаменит отдельно. И то же самое есть вот этот вот Claremont University Consortium. Внутри этого консорциума есть пять разных колледжей. Каждый присваивает степень бакалавра, имеет какую-то свою фишку, свое направление. Это частные, жутко дорогие, элитные вузы. Вот. И я в одном из них работаю. Называется Petter College.
Да, мы вначале с тобой как
Да.
раз об этом говорили, что восприятие колледж это как у нас, да, в Казахстане.
Да. Это
Колледж, техникум.
интересно, да. То есть это, возможно, какой-то постсоветский синдром, да, когда здесь фактически техникум, ПТУ начали называть колледжами. И зачастую у нас, вот на постсоветском пространстве люди просто не знакомы с вот этой... Это термин на английском, это liberal arts college. Liberal arts college – это полноценное высшее образование, это бакалавриат. Как правило, там учеба стоит дороже, чем в большинстве университетов. Вот идея в том, что там индивидуальное внимание к студентам, и что, допустим, на одного профессора, на одного преподавателя приходится там 12-13 студентов, да, а не 200 или 300. Вот. И как бы за это многие люди готовы платить, за индивидуальное внимание
То есть
к детям.
от обратного, да, получается
Да, это такой,
такая.
получается, элитный образовательный бутик. Там, я не знаю, у нас постоянно учатся дети каких-то там голливудских продюсеров, звезд. Сейчас вот я помню, в молодости мне очень нравилась музыка Бьорк. Вот ее дочь сейчас учится в Питере. Да, то есть вот таких людей там очень много.
Это твоя студентка или она в целом там учится?
Ну, она у нас около 1000 студентов, то она одна из них.
Недавно Жангир же поступил в
Ага.
колледж и тоже кому-то я говорила, говорит, а что, в университет не смог поступить?
Нет, да, потому что у
Такое.
нас люди реально не понимают. То есть в США большая часть университетов, если у тебя есть пульс, и ты собрал документы, тебя принимают. Да, то есть принимают практически там, ну, 80%. То есть университеты, в которые поступить трудно, их на самом деле мало. То есть они есть, они больше на слуху, но их мало, да. А то, что у нас, как бы, люди, допустим, не понимают, ну, или просто не знакомы с этой концепцией liberal arts college, ну, это, в принципе, естественно, что это такая американская фишка. Традиционно это, честно говоря, были вузы для детей из богатых семей. То есть там они больше гуманитарного направления, социальные науки, психология, социология, философия, там, искусство, история. Вот. И, например, если кто-то желает, ребенок, чтобы получил там суперприкладную профессию, чтобы он завтра вышел и начал помогать родителям там хлеб на стол, как говорится, зарабатывать, то эти вузы не совсем правильное направление. То есть там традиционно как бы немножко другой фокус у них.
А почему вот так сложилось, допустим, для казахстанских студентов очень много доступного бесплатного образования в европейских странах? Что не скажешь об Америке? То есть, ну, единственное, что могут пригласить кого-то супер уникального, с уникальными какими-то показателями, да, с английским, там, SAT и так далее, да, и с какими-то разработками. Как так сложилось? Почему американское образование менее доступное нам, нежели европейское?
Ну, ты знаешь, да, это такая, видимо, особенность. То есть американское образование, особенно в частных вузах, особенно для иностранцев, оно жутко дорогое. И всегда в США даже идут эти постоянные дискуссии о том, что темп роста стоимости учебы в вузах американских, он значительно превышает даже темп инфляции, да, то есть он, ну, просто бешеный. Вот у нас, ну, чтобы не быть голословным, год пребывания в моем вузе, то есть это обучение, общежитие и питание, стоит 80 тысяч долларов.
И никаких скидок.
Понимаешь, дело в том, что туда очень трудно поступить, даже при этих ценах. Например, вот в этом году они приняли всего 16% от желающих. То есть, и если тебя приняли, то финансирование, ты получишь, скорее всего, какой-то объем финансовой помощи на основании тех данных о твоей семье, которые ты предоставил. Да, и то есть конкретно в нашем вузе, возможно, треть студентов имеет какую-то степень финансовой помощи. Есть там люди, которых они приняли, и которые не платят ни копейки.
Это про какую категорию мы говорим? Что нужно иметь в
Ты знаешь, для
биографии?
иностранца, для негражданина США, чтобы поступить в престижный там вуз в США, и не платить ни копейки, то, скорее всего, нужно быть призером каких-то олимпиад, то есть иметь совершенно нетривиальные какие-то научные достижения там, по учебе и так далее, потому что просто отличников там, или просто людей с хорошим SAT, или просто людей с хорошим английским, ну, как, можно сказать, как грязи практически там много, да, то есть их много, их просто пачками как бы, и поэтому, ну, Америка же огромная страна, 300 миллионов человек, плюс еще весь мир пытается поступить. Поэтому просто хорошие оценки или просто хорошие баллы на тестах, они абсолютно ничего не гарантируют. Если иностранец претендует, допустим, на scholarship, да, то есть на чтобы полностью были закрыты все расходы, там нужны какие-то совершенно действительно серьезные достижения, да, то есть, ну, у большинства из нас прекрасные дети, которые не участвуют в олимпиадах, поэтому я не знаю, насколько это полезная как бы информация. Вот. А в США, если ты гражданин США, то есть как бы категория людей, где среди которых как бы, которые считаются менее представленными, скажем так, да, в высших учебных заведениях. Вот, в частности, афроамериканцы и латинос, да, то есть вот латиноамериканского происхождения студенты как бы, и у них шансы, в принципе, прочих равных, у них шансов больше, допустим, как правило, будет поступить, чем, например, у азиатов. То есть есть на эту тему исследования, когда показывали, что если смотреть на баллы SAT, вот этих, ну, это типа ЕНТ в Казахстане, да, при прочих равных, чтобы иметь одинаковый шанс поступления там условный вуз Лиги Плюща, то есть азиаты должны набрать там на какое-то огромное количество баллов больше, чем белые. Белые должны набрать больше, чем латиносы, а латиносы должны брать больше, чем черные.
С чем связано?
Ну, потому что это попытка, это то, что называется affirmative action, это попытка как бы с историю несправедливости, дискриминации в США, которая была в отношении афроамериканцев, в отношении латиносов, как бы каким-то образом это снивелировать, как-то откорректировать. В советское время же были какие-то вещи, квоты для там, детей чебанов там, и так далее. То есть, возможно, что-то такое, да, есть. Ну, а да, для иностранцев цены в американских вузах просто бешеные. Да, честно говоря, для большинства американцев тоже. Да, то есть,
По-прежнему образование для самих же американцев остается
оно очень
максимально
дорогое,
недоступным.
да. То есть, нет, опять же, если у вас ребенок умный, какой-то отличник, а семья там совершенно бедная, и несмотря на все это, там ребенок рвется через тернии к звездам, то шансы есть хорошие. Вот. Но как бы если относительно все благополучно в семье, и ребенок хочет поступит, конечно, а рассчитывать на какую-то значительную финансовую помощь, скорее всего, не приходится.
Но при этом для рядового, ну хорошо, не рядового, для казахстанца, который хочет учиться в Америке, есть возможность все-таки получить скидку. Ты нам в этом проходил вместе с
Ну
нами, с нашей
да.
семьей этот путь.
Нет, конечно, есть, да. То есть такое есть, потом есть то, что называется категория community colleges, да, это двухгодичные учебные заведения после школы. И туда практически принимают, ну, просто сходу людей, там конкурса никакого нет. То есть ты подал, ты там 2 года
Это
учишься.
как фаундейшн, да?
Ты знаешь, это community colleges, они как раз-таки дают обычно какие-то рабочие специальности, там еще что-то. Но, например, ты можешь сказать, окей, я буду 2 года изучать, ну, математику, условно говоря, да, вот в community college. И если у тебя прекрасные оценки, все, ты потом можешь перевестись сразу на третий курс, допустим, в обычный там 4-годичный вуз. Да, такое практикуется зачастую эмигранты, когда приезжают и в кармане дыра делают именно так. Если как бы ребенок умный и хочет учиться, но денег нет, то сразу то, что называется four-year college, да, то есть на 4-годичный вуз,
Слушай, ну
то
это
идут в community
классно.
college, там человек учится, потом переводится уже на третий курс сразу туда. И такой вариант тоже, ну, такой лайфхак своеобразный.
Для казахстанцев это тоже платно?
Да, ну, community colleges, они значительно более доступны, они будут, я думаю, более доступны, чем там условный KMIP.
Интересно, я вообще
Да.
никогда об этом не слышала.
Да, нет, такое есть.
Ну супер, это же отличная
Да, это
возможность.
то, что называется, да, community college. Это их много.
А, и также они могут сделать, допустим, для казахстанцев визу и так далее, да,
Нет,
помочь с
ну, то есть,
документами.
если ребенок поступил, его приняли, его зачислили, вот он в сентябре начинает учиться там, я не знаю, условно в каком-то community college, то это является основанием для того, чтобы пойти и получить студенческую визу, да?
Супер, это прям для меня сегодня второй раз Америку открыл. Классно. Замат, спасибо за такой небольшой ликбез для меня сейчас. Может быть, какая-то вводная была информация, которая максимально будет полезна. Тем более сейчас же такой период поступления, хотя к поступлению в Америке надо готовиться как минимум в декабре.
Ну, сейчас как раз, да, если у тебя слушают люди, у которых дети об этом думают, то на самом деле все дедлайны, да, то есть сроки подачи документов, они конец... Начало зимы, конец осени. А значит, к тому времени ребенок должен иметь уже готовый результат, допустим, по SAT, или готовый результат по TOEFL, или IELTS, и так далее. То есть это, в принципе, да, видимо, значит, уже надо в сентябре, в октябре эти тесты сдавать, а чтобы их хорошо сдать, надо к ним сейчас уже начинать готовиться, причем времени не так уж много. Вот. И тогда... В начале зимы подаются документы, и, если, и обычно оповещается где-то в середине весны люди о решениях этих. И, допустим, тот, кто подаст вот в конце осени 23-го года документы, если все окей, то начинает учиться в сентябре 24-го. То есть как раз сейчас самое время ребенка посадить и сказать, зубри эти тесты.
Да, лето не повод отдыхать.
Нет, это в принципе-то, потому что время потом кончится. То есть сидеть, потому что тесты эти достаточно просто, можно к ним подготовиться, чтобы иметь хорошие результаты. То есть просто как бы пройти один раз тест, посмотреть, где у тебя баллы низкие, найти как бы слабые места свои и конкретно по ним там пройти, что-то еще поработать, еще раз тест сдать и довести, допустим, условно к октябрю баллы до блестящих, а потом уже подавать документы. То есть как раз сейчас это по времени хорошо.
Ну, знаешь, я на самом деле была удивлена. Наш подготовительный период занял достаточно большое время. Мы немножко поздно спохватились, по-моему, в конце ноября. Но, тем не менее, мы все успели сделать. И, естественно, мы многое что изучали. Вот ты нас куда-то там наводил. Мы разные платформы изучали. И что хочу сказать, что ну, вот родители, если вы слышите, наверное, если вы поступаете именно в Америку, очень важно... все свои достижения своего ребенка фиксировать, да, и действительно не только сосредоточиться на учебе, на олимпиадах, но и иметь какие-то soft skills, да, обязательно думать о том, как ты помогаешь, как ты, какие-то success stories, они тоже имеют значение, что-то ребенок должен сделать удивительное, интересное, необычное, не так, как все, для того, чтобы действительно зацепить тех людей, которые принимают решения в любом вузе и дают там принимают решения о скидках и так далее, да?
Ну, да, действительно, да. То есть,
рабочие инструменты именно вот в Америке, вот что я хочу сказать.
Если, да, если ваш ребенок просто с каждой олимпиады приезжает с медалями, тогда вы меня очень беспокоится, подайте документы, вас везде будут брать. Вот, если у вас ну, обычный человеческий ребенок, как у нас всех, то тогда действительно нужно показать, что он разносторонний. То есть просто там условный отличник, этого недостаточно, да, то есть какие-то там лидерские навыки, какие-то волонтерство, там что угодно, то есть что-то, что показывает, раскрывает вашего ребенка как человека, то есть это достаточно важно. Конечно, на этой теме тоже, ну, это же понятно, в США тоже конкуренция бешеная, да, и для поступления вот в престижные вузы, и все родители пытаются, все в этой гонке участвуют, такая да, rat race, так называется, крысиные такие бега, да, и получается, что дети организовывают в high school, в старших классах школы какие-то клубы, там в клубе там два человека, я и мой друг, да, и я президент этого клуба, там мой друг вице-президент, и как бы понятно с точки зрения вуза, что это полная фигня, да, то есть, что это, ну, это как бы несерьезно, на коленке все сделано и так далее. Есть действительно... Человек чем-то горит, или там, например, он любит читать, да, что нетривиально в наше время, когда, допустим, ребенок любит читать книги, там что-то еще. То есть что-то настоящее, оно, ну, чувствуется, да, конечно. А так, когда, да, притянуто за уши, это... Потому что у людей-то глаз уже такой, ну, видит, когда это искусственно выглядит.
Ну и вообще, в принципе, мир уже переключился, на самом деле, какие-то на более чувственные вещи, да, такие. То есть если раньше можно было где-то что-то прибрать... то сейчас вот как будто у людей какой-то фильтр включился, по моим ощущениям.
Да-да-да-да. Нет, я, честно говоря, сейчас почему-то вспомнил про... у нас знакомые, вот моего старшего сына, товарищ был в школе в старшей, вот, родители эмигранты из Китая, оба хирурги, зарабатывают какие-то огромные деньги в США, Вот. Ну, пацан отличник обычный, не олимпиадного как бы калибра мальчик, ну, отличник, да, отличников азиатов в Америке, ну, реально там они, вот, так пальцем ткнешь, попадешь в одного, да, то есть в Калифорнии особенно. Вот. И перед ними стала задача, как бы, а как вот нам нашего сына показать, что он что-то патруль, какой-то другой.
А он ничего не делает при этом, да?
Нет, ну то есть, нет, он делает, и я помню, и мне мой сын говорит, а вот сейчас Мэтью ходит на какие-то курсы молодого шерифа, чтобы он, получив это, он получит какие-то сертификаты, какие-то документы, которые позволят ему делать citizen's arrest, то есть он может делать какие-то задержания там на улице еще, то есть он активно пытается ломать стереотипы о пацанах-азиатах в США, то есть что он там не просто заучка, мальчик-азиат, как бы, а еще он и арестовывать может там плохих людей и так далее. То есть люди пытаются эту ломать как бы систему, как-то дать ребенку возможность из этой толпы отличников одинаковых выделиться.
Интересно. И
Да-да-да.
такое есть, у нас есть курсы дипломатии, развлечения, ораторского мастерства.
Да-да-да-да-да.
Про это я не слышала. Но это, видимо, специфика страны, поэтому. Замат, я вот хотела тебя спросить, почему именно социология, почему пал выбор на эту науку?
А, ну это, ты знаешь, немножко такая личная история. То есть у меня дядя мой родной, то есть это младший брат моей мамы, он в свое время открывал первую социологическую исследовательскую организацию в Казахстане. Это называлось Центр изучения общественного мнения. Это был когда-то, еще в поздний советский период, филиал Всесоюзного центра изучения общественного мнения Заславской в Москве был. А он открывал вот, республиканский РЦУМ, Центр изучения общественного мнения. И для меня лично, там, для как бы, вот, нашей семьи, вот, дядя этот Сабит, он всегда был большим авторитетом, его мнение мы очень ценили, как-то у него был какой-то оригинальный, необычный всегда взгляд на жизнь. И я помню, когда я заканчивал школу, и вот пришло время поступать, я посмотрел, и вот в Национальном университете, в Аль-Фараби, да, вроде бы по самый престижный вот факультет, который я нашел, был международные экономические отношения,
Потом юридически.
специальность, да. Ну, я вот думал, окей, МЭО там, наверное, на МЭО. И я помню, разговаривал с Абитом, и он сказал, а зачем вот идти за толпой? То есть, ну, сейчас все бросились, чтобы стать международными экономистами. Подумая о социологии, это, возможно, откроет перед тобой другие двери. Вот. И, честно говоря, для меня он был настолько как-то авторитетной фигурой. То есть я к его мнению так сильно прислушивался, что я просто послушался и подал на социологию. И это действительно изменило как-то траекторию моей жизни. Я даже не могу предположить, как бы, какая она была бы, если бы я пошел просто на МЭО банально, как и все.
Да, может быть, был бы водителем какого-нибудь автотранспорта. Ну,
Ну, может быть, да, черт его знает.
кстати,
Да,
вот.
но многие наши приятели, наши друзья, они как раз-таки на МЭО все и учились.
Да, ну и в целом я
Да-да-да.
вот смотрю, популярный пик, когда мы поступали, в профессии был юристы, экономисты. Но, к сожалению, действительность такова, что это был самый большой поток, самый большой курс, который занимал половину, большую часть университета, ходили юристы, экономисты. Но, к сожалению, почему-то у кого сейчас не спросишь, кто там работает водителем такси, они все юристы. И, видимо, вот не стоит все-таки выбирать в профессию какие-то пиковые, модные, трендовые, да, вещи, которые здесь и сейчас.
Нет, если ты имеешь в виду, что для сейчас, для тех, кто сейчас думает о своих детях, там еще надо, конечно, стараться, видимо, смотреть, где у человека сила, в какую сторону его тянет, где у ребенка лучше получается, и куда-то в этом направлении думать. А гоняться за трендами – это неблагодарное занятие.
Ну, хотя, если смотреть с точки зрения вообще академических знаний, поступление в вузы сейчас какая-то. То есть, если раньше мы знали, вот популярно вот это направление, вот это, то сейчас как будто все грани стерлись. Есть такое ощущение? Потом еще какие-то вот современные тренды меняются профессии. Вот, казалось бы, я журналист, но я сейчас оказываюсь в диджитал-коммуникации, да? Что такое диджитал-коммуникации, если бы мне там сказали 20 лет назад, когда я поступала больше, не сколько, 20, сколько-то лет назад, я бы, ну, вообще не поняла бы, да?
Нет,
Какая
конечно, она,
трансформация
да.
происходит в профессии, образовании?
Да, меняется, безусловно, появляются новые специальности. Например, в Штатах сейчас очень популярной становится специальность, ну, для студентов Data Science, да, то есть под как бы изучение техники работы с большими базами данных. Вот. Ну, а кто-то говорит, окей, хорошо, сейчас все бросятся в Data Science. А насколько мы уверены, что этот тренд продолжится, что это будет настолько же актуально и важно через 20 лет? То есть здесь, возможно, аргумент, что было бы правильнее, наверное, то более дальновидно получить сильное базовое образование в математике, которое, ну, никуда не изменится, никуда не денется, и на основании которой потом многие другие вещи развиваются, как-то растут и все. И я думаю, за этим какая-то логика есть, да.
А часто ли ты сталкиваешься с таким расхожим достаточно мнением о том, что зачем вообще тратить там 3-4 года на академические знания, если сейчас нужно быстро-быстро получить, особенно это в особенно я ощущаю это в инфопространстве среди инфопредпринимателей, которые говорят: а нафиг тебе, ты там 4 года будешь изучать и ни одного дня не будешь использовать. У нас в студии очень часто такие бывают эксперты и призывают получать быстрые знания по инвестициям, там, по недвижимости, по, да, вообще на самом деле по много чему. И знаешь, была такая интересная, ну, само мероприятие было неинтересным, но немножечко, я бы даже сказать, повозмущалась, было мероприятие, не помню название, в Астане мы ходили, и был основатель InDriver, кажется, забыла, как его зовут. Участники были молодая аудитория. И он говорит: вы знаете, мы, говорит, под Алматой скоро собираемся открыть какой-то институт быстрых профессий, где там условно за полгода ты освоишь что-то трендовое, я уж сейчас не помню, какое направление. И вообще я считаю, что вам, молодому поколению, не стоит тратить время на базовое академическое образование.
Ну, ты знаешь, мне кажется, это вот вопрос, о котором можно спорить. Ну, да, то есть, и причем даже в разных странах ведь разные модели. Да. В той же Германии, да, большинство людей не идет в университет учиться, получать полное высшее образование. Да. То есть там система устроена так, что начиная с, причем со средних классов школы, старших классов школы, появляются разные направления, разные дорожки. Да. И то есть кто-то может сказать: нет, я хочу именно заниматься научной, там хочу получить полное высшее образование, там получить эту степень. Кто-то говорит: окей, я хочу быть, допустим, высококлассным техником каким-то, иметь, быть супер там механиком, да, автомобильным или еще каким-то. То есть то, что техническое образование, да, то, что называлось по-английски, это vocational education, да, то есть оно в Германии вот одна из моделей, да, то есть оно очень качественное, то есть человек идет сразу как бы вот в такое техническое училище, получает рабочую профессию и прекрасно работает, живет благополучно и так далее. То есть другой экстрим, да, другая крайность, это когда у нас вот эти вот вузы-однодневки появились, и они просто огромными пачками этих выдают на гора каких-то экономистов, юристов, там, я не знаю, маркетологов, да, и у всех вроде бы высшее образование, но по сути дела это просто бумажка.
Это мы про Казахстан сейчас
Да, про
говорим.
Казахстан говорим. Да, и то есть, ну, не только Казахстан, честно говоря, это вообще этим грешит постсоветское пространство. Да, то есть и Россия, и так далее. То есть, когда считается, ну как, ну, вот ребенок же у меня должен дать образование ему, то есть родители чувствуют какое-то чувство, не знаю, долга, там, вину какую-то, да, что да, я должен, чтобы ребенок отучился, получил этот диплом. Но если качество самого вуза низкое, если ты, ну, 4 года, допустим, да, держишь там ребенка там, а он условно ходит, просто на сессиях что-то разводит, и ничего не, никаким образом не растет, никаких трансформаций не происходит, то такому образованию тоже, ну, грош цена, честно говоря. Да, то есть образование важно, но я, поскольку сам в этой сфере, да, я профессор, и причем как раз-таки в ВУЗе, против вот категории вузов, в которой я работаю, да, это вот liberal arts. То есть это как раз-таки совершенно не имеющие такого прикладного, практического, немедленного значения специальности. Да, но что такое там бакалавр социологии или бакалавр антропологии, да? И аргументы против этого, что нам нужны просто какие-то прикладные знания, вот, чтобы человек сейчас вышел, мог компьютер починить там, или микрофон настроить, или что-то еще сделать, или в машине как покопаться. Да, эти аргументы всегда были, и они, скорее всего, будут. И где именно правда? То есть, насколько полное высшее образование всем нужно? Я не берусь говорить. В то же время я, честно говоря, боюсь, что это может прозвучать немножко как элитизм. То есть, ну, когда говорим, что ну, вот высшее образование полноценное, это там удел только там самых богатых и умных людей, а все остальные пусть получают рабочие специальности. Нет, конечно. То есть высшее образование – это социальный лифт мощнейший. То есть хорошее высшее образование открывает другие двери, открывает другие возможности. Другое дело, что это действительно должно быть такое тяжелое, настоящее, серьезное образование, обучение. Вот. А вузы, которые просто как бы штампуют, и такие фабрики дипломов, мне кажется, это бессмысленно совершенно. Да, это просто обман семей, обман людей, которые могли бы действительно потратить, наверное, свои ресурсы и время на что-то более продуктивное.
Ну, это диплом ради диплома, да?
Диплом ради диплома, и, по-моему, такого достаточно много сейчас.
Ну, я так боюсь, что весь Казахстан, в принципе...
Нет, ну, мне хочется надеяться, что за какими-то, какие-то вузы есть, которые относятся к исключениям, да? Вот, не берусь там говорить, какие, но я слышал неплохие вещи там про несколько, по крайней мере, вузов в Астане и в Алмате. Да. Вроде бы, ну, какие-то, ну, неплохие вещи делаются. Вот, но то, что, наверное, львиная доля ребят, студентов не в этих вузах, это правда.
Мы с тобой все равно возвращаемся, да, в тематику образования. У меня вот вопрос этот вертится. Хочу тебе задать. Ты недавно был в Астане, выступал на конференции по твоей тематике, да, в начале июня это, по-моему, было. И ты являешься таким достаточно желанным гостем, спикером, экспертом. А на какие темы ты выступаешь перед широкой аудиторией?
Ну, мои исследования вообще получается, я занимаюсь этими исследованиями, этой тематикой с 2007-2006 года. Вот, и они были вот много лет, лет 15, наверное, честно говоря. У меня все было связано с анализом стат данных из социологических опросов с большими репрезентативными выборками и поиск закономерностей каких-то, да, то есть регрессионный анализ, и вопросы, которые меня интересовали, это были там, на самом деле, очень широкий круг вопросов, связанные с неравенством экономическим, социальным неравенством, политическим неравенством и отношением к неравенству среди людей, то есть общественное мнение, изучение общественного мнения, то, что меня интересовало, это, возможно, какая-то дань уважения к моему дяде там или что, то есть, ну, как бы вот этим я долгое время занимался. Вот. А, честно говоря, вот в последний год у меня какое-то совершенно очень такое личное, может быть, идет переосмысление многих вещей, связанных с моей жизнью, связанных с Казахстаном, связанных с обществом нашим, вызванное вот войной в Украине, то есть агрессией России против Украины, как бы, и вот это вот переосмысление, оно сейчас меня подталкивает к новому направлению в исследованиях. Я хотел бы понять, как у нас люди относятся к войне, как люди относятся к вопросам деколонизации, как люди оценивают историческое наследие советское в Центральной Азии, в Казахстане там, и так далее. Вот. И я сейчас вот последнее время... В Вашингтоне вот весной выступал, потом, да, действительно, в Астану ездил, но и будут презентации осенью в Штатах, в Филадельфии и в Питтсбурге. Вот, и они будут связаны как раз-таки с анализом данных, которые я собираюсь как бы набрать, ну, собрать здесь. Хотелось бы провести несколько глубинных интервью. Я хочу поговорить с людьми категории 50+, возраст, и меньше 30, да, то есть взрослые это 18-30, 50+, то есть люди, которые, грубо говоря, прошли вот процесс социализации, то есть, ну, вступили во взрослую жизнь еще при советской власти, и поколение независимости. Вот. И плюс, как бы, вот две категории, а внутри каждой категории мне хочется посмотреть на людей, которые получают новости о происходящем в мире вообще на казахском языке и те, кто получает их на русском языке. Mm-hmm. То есть фактически у меня получается 4 группы. Молодежь, казахский язык, русский язык и взрослые, казахский язык, русский язык. И я хочу вот на эти 4 группы сравнить, как люди смотрят на войну, как люди смотрят, как люди оценивают роль России, как люди оценивают вообще происходящее, каким я будущее в Казахстане. Это мне вот очень интересно. Я думаю, что на ближайшее какое-то время это то, что меня занимает. Ну, такая особенность, на самом деле, в работе в США, там то, что если ты имеешь... То есть, ну, в моем случае у меня есть как бы пожизненное профессорство. То есть, то, что называется tenure. То есть, и фактически это дает тебе полную свободу. Ты можешь заниматься любой тематикой, которую ты хочешь, ты можешь преподавать какие угодно предметы. Если тебе там надоела какая-то одна тема, ты берешься за другую, и тебе никто ничего не может сказать.
Посмотрите на счастливого человека.
Да, да. Ну, и я просто, честно говоря, в последние годы подустал немного вот от старого направления исследовательского, которым я занимался, то есть перегорел, что ли, чуть-чуть. И я, можно сказать, что был в поисках какой-то мотивации, того, что меня цепляет, что мне интересно. Mm-hmm. Вот. И сейчас вопросы, связанные с деколонизацией, и как бы и отношением к войне, отношением к России, отношением к Украине, они меня очень занимают. Вот. И как я начал говорить, они во многом связаны с, наверное, переосмыслением истории моей личной, моей семьи. И как бы это натолкнуло меня на это. Так что я вот думаю, точно в ближайшие пару лет буду на эту тему писать и выступать.
А все вот эти исследования, которые ты проводишь и планируешь, они лягут в основу какого-то научного труда?
Ну, есть как бы, получается, смотри, есть научные журналы. Uh-huh. Да, то есть научные журналы, есть журналы, которые занимаются там постсоветской тематикой, да, то есть журналы, которые занимаются Центральной Азией конкретно, вот, журналы есть, которые выходят в Европе, выходят, которые в США. Вот, можно, конечно, туда отправлять, я, скорее всего, буду что-то в эти журналы отправлять, то есть я раньше публиковался у них тоже. Вот, есть более публицистического направления какие-то вещи. Вот буквально неделю уже, наверное, назад общался с немецкой журналисткой, и вот вышла там 3 дня назад статья в Германии на немецком языке, просто какие-то размышления на тему деколонизации, на тему того, как меняется здесь общество в Казахстане, просто мои наблюдения. Это не научная публикация, да, это такая, ну, публицистика. Но, с другой стороны, наверное, это то направление, которое тоже мне интересно, потому что, если честно, то в научных журналах статьи читает очень маленькое количество людей, потому что там нужна подписка, эта подписка ужасно дорогая, как бы, и это тяжело, а условно там какая-то заметочка в газете, в подкасте, я не знаю, в журнале, она зачастую может достичь большего количества людей. Вот, и поэтому я так думаю, что я буду в этих направлениях, в обеих работать.
Ну, собственно говоря, каждый твой твит просматривается более 70 тысяч раз. Вчера я посмотрела твой твиттер, и 240 репостов, самое, по-моему, минимальное. Ну, уже можно представить, до какого большого количества людей ты доносишь свою информацию. Супер. Ну, то есть ты нашел для себя такой выход, где можно позиционировать и делиться хотя бы частично какой-то информацией.
Да, про твиттер, если мы начали говорить, то есть там вообще возникла идея у меня, это прошлым летом было. Да, то есть, когда произошла эта агрессия России, вторжение в Украину, вот, и я заметил, что на английском, именно вот в английском языковом пространстве, ну, многие люди, откровенно говоря, когда представляют себе Советский Союз, говорят, Russia, это как-то отождествляют. Uh-huh. То есть Россия, Советский Союз и представление о...
И другие колониальные республики.
Да, представление о других республиках, как, или его нет вообще, или оно уж очень ограничено. Да? И то есть на самом деле понять, что вот республики наши, в Казахстан, в том числе Украина, да, и так далее, что... здесь есть голоса, которые должны быть услышаны, да, то есть здесь есть люди, которым есть что сказать, вот, и постараться именно вот перспективы, взгляд отсюда донести напрямую до вот мировой аудитории, да, перешагнув через, как говорится, этот российскую всю, через российский фильтр. Мне показалось это интересным, я начал писать по этому в Твиттере, причем, ну, я думал, то есть писать на русском или писать на английском, Вот. И решил, что все-таки, наверное, мне хочется поделиться какими-то своими мыслями, наблюдениями, именно с, не с, там, я не пытаюсь переубедить там россиян или там людей, которые читают на русском языке в чем-то, или не пытаюсь там открыть им глаза. Многие вещи, связанные с там советским опытом, с постсоветским опытом, с отношениями между Россией и республиками, любому человеку, который здесь жил и как бы рос, вырос, там имеет родных, близких, это все то, что называется old news, да, это как бы известные достаточно вещи, но это совершенно нетривиальные, неизвестные, непонятные вещи для большинства, даже образованных людей, ну, на условном Западе, да, то есть огромные там с разных стран люди, кто читает, вот, и мне показалось, что я, ну, не показалось, я решил, что я хотел бы попробовать писать именно на английском в надежде на то, что я смогу пробиться вот к этим людям, то есть им какой-то дать взгляд на это пространство, потому что когда говорят о вот бывших советских республиках, да, независимых странах сейчас, на английском языке этот дискурс он есть, но это либо это специалисты сами, как бы, ну вот на Западе какие-то профессора, там, журналисты и так далее, да, либо это диспропорционально выходцы из России. То есть и фактически они задают тон. А голосов, которые напрямую могут разговаривать, допустим, с западными аудиториями, и они при этом не, это не голос из Москвы или из Питера, их не так много. И, в общем, я начал на эту тему какие-то свои мысли выкладывать. Вот, и неожиданно оно, это нашло какой-то отклик. Я помню, первый на самом деле пост в Твиттере был у меня совершенно такой личный, о том, что я, ну, я казах. Я, как я говорил, я тут родился, вырос буквально в нескольких шагах отсюда, в Алмате, но я, к сожалению, к своему стыду, не знаю казахский язык почти что совсем. Да? И я написал о том, что как это не стыдно, мне, ну, практически всю мою молодость, всю мою, там, большую часть моей взрослой жизни, это меня никак не беспокоило. То есть, ну, мой родной язык русский язык, мой рабочий язык это английский язык. Вот, и отсутствие казахского, то есть меня совершенно не беспокоило, когда мне пытались тут люди что-то говорить. Почему вы не можете там говорить, почему вы не можете разговор поддержать? Я так закатывал глаза, думаю, там отмахивался. Вот, и вот, честно говоря, какое-то вот переосмысление после начала войны, после полномасштабного вторжения, переосмысление роли там России, роли русского языка, собственных своих, как своей собственной истории. И я начинаю думать, что, ну, как же так получается, что я казах, но при этом я фактически говорю исключительно со своими родными, со своими близкими, со своими детьми на языке колониальной державы, да, то есть на языке колонизатора, как бы, и более того, на любые попытки сказать, ну, а разве ты не должен казахский знать? То есть я от них отмахивался там, говорю, ой, что тут вот понаехали люди, еще мне будут указывать, на каком языке говорить и так далее. То есть совершенно какое-то...
Воспринималось как дискриминация, да,
Да не
твой
то, что
адрес?
дискриминация, то есть было какое-то, какая-то огромная степень совершенно неоправданного высокомерия с моей стороны. Думаю, ну вот, еще вот мне там, коренному алматинцу, будут указывать, что на каком языке говорить и так далее. То есть и сейчас, когда даже про это, честно говоря, думать неловко, вспоминать даже некомфортно. Ну, то есть, но и вот это вот все было. И потом вот последний год действительно какое-то пошло переосмысление, когда думаешь, елки, но ведь это же есть на английском такой интересный термин self-hatred. Self-hatred, да, то есть как бы вот такая ненависть к самому себе, да, то есть или вот когда ты или colonized consciousness, да, когда твое собственное сознание колонизировано. То есть я человек, который, допустим, большую часть, там, всю молодость, да, считал, что казахский язык, фу, это там, не знаю, язык аулу, язык каких-то там людей не, менее продвинутых, там еще что-то такое. То есть я казах в себе нес как бы какое-то отвращение, презрение, получается, к языку моих предков. Вот, и никогда даже об этом не задумывался.
Ты и есть собственный источник исследования,
Ну,
по
да,
сути
это
дела.
такая автобиографическая несколько такая тема. Вот, и сейчас, то есть, да, я сейчас пытаюсь учить казахский язык, но, к сожалению, мне 47 лет, память уже не совсем такая, какая она, да, была раньше, как бы, и, то есть, что-то там получается, что-то не получается, но, как бы, процесс идет, да.
А как ты думаешь, сейчас как вообще проходит процесс в нашей стране, процесс деколонизации?
Ты
И
знаешь,
происходит ли он вообще?
процесс деколонизации идет, но я думаю, что здесь особенные заслуги государства или там правительства нет.
Сами люди, да?
Да, то есть это в первую очередь просто демографические изменения. Да, то есть это, если посмотреть данные, там последняя советская перепись, это был 1989 год, да, тогда в Казахстане казахов было, ну, примерно 50%. Да, в городе Алмате казахов было там около 20%. Да, и сейчас просто изменилась демографическая ситуация. То есть не потому, что какая-то была там супер дальновидная, мудрая политика государства, да, а просто изменяется демографическая, динамика. Вот, и если раньше, ну, в Алмате конкретно, да, русский язык совершенно доминировал, да, то сейчас ты, я не знаю, выходишь на Арбат, молодежь гуляет, ну, большинство
Казахском языке.
разговаривает на казахском языке, и это было совершенно не так. То есть у меня школа была на Арбате как раз, старший класс. Это было совершенно не так, ну, когда я в школе учился. Вот, и это меняется, и это происходит, и освобождение от каких-то штампов, освобождение от влияния российской пропаганды, оно идет естественным образом, потому что, мне кажется, молодежь особенно, ведь мало кто садится, приходит домой, берет пульт, садится, смотрит телевизор среди молодежи, да, то есть молодежь получает новости из каких-то других источников, вот, и а пропаганда, вот это вот промывание мозгов, она больше же идет через
Ну да,
телевизор, и
да.
получается, она больше бьет по поколению наших родителей, по старшему какому-то поколению, тех, у кого привычка есть, вот телевизор так много смотреть, да, а если, допустим, человек потребляет контент вообще на казахском языке, то, в принципе, вся пропаганда, она не по адресу совершенно, да, получается, что пропаганда не производится на казахском языке.
Пропаганда именно с российской
Пропаганда со
стороны,
стороны
да?
Кремля там и так далее. То есть вот это все сильно, сильно изменилось, на мой взгляд. Сори, я немножко обо всем начинаю.
Происходят естественные процессы, да?
Да, это естественные процессы, они... Есть такая интересная фраза «Demography is destiny», да? Демография – это судьба. То есть происходят демографические изменения, и если, допустим, раньше казахи были либо в определенных регионах страны, только каких-то, либо в сельской местности, сейчас как бы таких ограничений, цензов, прописки всего этого, что ограничивало искусственно, да, присутствие казахов в крупных городах, сейчас этого же нет. Вот, и поэтому ситуация меняется. И я помню, что, ну, когда вот первые годы независимости, когда люди в поисках лучшей жизни хлынули в города, и вот эти вот стоны горожан, там, ой, вот понаехали,
Понаехали.
там, из аулов, вот там некультурные, там плюются, тут семечки, там щелкают, еще что-то. Вот. А на самом деле, как можно обвинять людей в том, что они хотят лучшей жизни, да, что они хотят работу найти, там, что они хотят, ну, зарабатывать что-то, семью содержать. То есть в этом обвинить людей нельзя, и если раньше были искусственные ограничения, которые не позволяли им, допустим, в Алматы условно переехать, сейчас они могут и пытаются как-то здесь свою мечту реализовать, ну, и прекрасно, я
А
считаю.
как вообще ситуация, эта трагическая ситуация, которая происходит с Украиной, да, как она, по твоему мнению, повлияла вообще на казахстанский народ?
Ну, ты знаешь, я как раз вот именно на эту тему хочу проводить исследования, чтобы более систематические данные собрать, да, но, по-моему, вот исходя из разговоров просто с людьми здесь, из каких-то бесед таких, многие люди говорят, ну уж как-то очень легко представить, что мы могли бы быть следующими, да, или что мы могли бы быть на месте Украины, да. И то есть здесь идет какой-то рост национального самосознания, вот этого деколонизации, он заметный прям. То есть удивительно, я тоже смотрю популярность среди молодежи вот этого бренда Kazakh Republic. Да, то есть уму непостижимо, чтобы, допустим, в моей молодости человек носил что-то там с надписью там «Казак» что-нибудь, да, то есть,
Ты
ну,
что? Да.
нет, там что-то, это наоборот, то есть как-то. А сейчас, как бы, да, и причем вещи-то, в принципе, не дешевые у них, то есть какая-то маечка там условно 20 долларов стоит, да, и когда вы смотришь, там стайки, ну, вот, тинейджеров там ходят, вот, там очень распространено, да, и то есть это действительно такой удивительный какой-то момент, да, то есть происходит пробуждение какого-то самосознания, то есть ведь если подумать, социализация, те месседжи, которые были ну вот в нашей молодости, в нашей школе, да, что да что там казахи, даже письменности у них не было, там этого не было. И, честно говоря, мне до сих пор в Твиттере пролетают какие-то такие реакции от людей, там, что да если бы не Советский Союз, вы бы запускали там в космос не ракеты, а кидались какашками, там еще что-то такое. Там вот, недавно какая-то женщина написала, что
Это наши россияне, да?
как вы смеете там жаловаться, ну, и никнейм, ну, ник стоит Наталья, я не знаю, откуда она, но она говорит, что мы вас там, мы вам показали, что такое туалетная бумага. Вот. Там, то есть каких-то таких вещей совершенно вот банальные какие-то такие вот стереотипы, как бы их очень много до сих пор, у многих штампов людей. Вот. Но сейчас то, что здесь прям невооруженным взглядом видно, что люди, молодежь именно, что они гордятся этим, что как бы казак там и так далее, это удивительно и супер сильно отличается от, ну, времен моей молодости, во всяком случае.
Я надеюсь, что мы доживем до тех времен, когда мы поедем в очередной раз в Америку, и когда будут спрашивать, откуда ты, ты не будешь говорить between Russia and China.
China, ну да. Ну, тут это отдельная ерунда, то есть, к сожалению, в США исключительно слабо преподается география, и страна, поскольку США огромная страна, то есть человек может прожить всю жизнь, просто довольствуясь тем, что есть США, и это будет достаточно разнообразно, и много всего там, и природа разная, штаты разные,
Они,
как бы
по-моему, многие не
в
выезжают
своем
никогда за
соку
пределы.
варятся, да, и зарубежных паспортов даже там легких кто-то и не делает, да, то есть ты, имея американские обычные какие-то там права, ты можешь выехать в Мексику, в Канаду, там, и все, ну, на Гавайи слетать, да, допустим, да, я помню, честно говоря, поначалу, когда я оказался в Штатах, меня удивляло как-то неприятно, что никто не знал, что такое Казахстан, там еще что-то. Вот я говорю, вот, ну как так, вот американцы не знают. А потом, честно говоря, задумался, но если вот, ну, обычного нашего любого человека остановить и начать расспрашивать про там Центральную Африку, да, какие страны там есть, ну мало кто у нас что-то сможет сказать про это тоже. Вот, ну а с точки зрения как бы условного американца, ну, знать о странах, которые были там практически поглощены Россией, да, поглощены Москвой, полностью под контролем России, под контролем Кремля, и которые образовались там, ну, в конце 91-го года. Ну, специалисты знают, обычные люди могут, конечно, мало что знать. И есть.
Но при этом в туристических зонах нас знают всегда. Вот шли в этом в Голливуде, да, по этой аллее звезд.
Да.
Откуда ты? Казахстан. Астана? Алматы.
Ну да. Не, ну да, в таких местах, где там как
В
бы.
Барселоне также, кстати, было. Мы
Да.
шли по Рамблинам, говорят. О, Астана? Мы
Нет,
такие.
там, где охотятся на туристов, там,
Да.
конечно, люди больше знают. Ну, от
Естественно,
этого и заработок зависит.
да, естественно, мы зашли в это заведение.
Ну, понятно, да. Ну, видишь, срабатывает, значит.
Да, классно.
Да.
Азамат, ну, у каждого моего гостя есть минута Оскара в эфире Джиби подкаста. Есть ли какой-то месседж, который ты бы хотел поделиться? Может быть, есть какой-то вопрос, который я тебе не задала, и у тебя есть желание рассказать?
Да ты знаешь, нет какого-то вопроса, который ты не задавал, наверное, нет.
Ты
То
слишком
есть,
много мне задавала вопросов.
нет, я, наоборот, немножко беспокоился, что, может быть, меня куда-то в сторону уводит ход мыслей моих, что, может быть, я где-то не совсем точно где-то тебе смог ответить на то, что ты хотел.
Все нормально. Проблематика моих гостей в том, что почему-то все мои гости очень скромные и всегда говорят: блин, ну что я тебе буду говорить? Это же, я же там, это не могу рассказать. У меня вот таких кейсов нет. На самом деле все гости, я за ними всегда же охочусь, говорю: так, в Астану не можешь, давай в Алмату, в Алмату не можешь, давай в Астану. На самом деле вы все классные, потому что
Спасибо.
нереальный бэкграунд. И если есть такая возможность, то, наверное, можно часами беседовать, что, собственно говоря, мы без микрофонов и делаем.
Да. Нет, ты знаешь, вот из мыслей таких у меня сейчас, может быть, потому что я, ну, почему я сейчас, допустим, в Казахстане, то есть вот ты с этого начала, я,
Да,
кстати, на этот
кстати.
вопрос не ответил. Я имел, то есть у меня, поскольку родился ребенок у моей супруги,
И у
то,
тебя тоже.
ну да. А у нас супруга родилась дочь, и я осенний семестр, да, то есть вот осень 22 года у меня был отпуск по уходу за ребенком. То есть как бы я не ходил на работу, потому что появился ребенок и помогал с этим всем. Вот. А так совпало, что потом, по идее, ну, надо в январе выходить на работу уже, ну, преподавать. А как раз совпало, что у нас раз в 3 года есть то, что называется академический отпуск. Он тоже оплачиваем полностью, как бы, когда ты можешь там сидеть, думать о прекрасном.
Это преимущество профессорства, да?
Да, это исключительно та фишка, да, для профессоров, как бы, кто имеющих постоянные контракты. То есть ты можешь, ну, статью какую-то написать там, если кто-то работает над книгами, там попытаться что-то, какие-то главы в книгу написать, или кому-то просто нужен отдых там и разрядка, и лежать на диване, и плевать в потолок, то есть, ну, что угодно, на самом деле. Вот, и это бывает раз в 3 года, и полгода тебя оплачивают, ты можешь, ну, иметь такой творческий отпуск, да, то, что называется sabbatical на английском. Вот у меня, получается, был этот parental leave, то есть уход, отпуск по уходу за ребенком осенью, и sabbatical leave весной, поэтому я ногой не ступал в аудиторию с мая 22 года, не преподавал. Вот, и поэтому весну, как бы, мы вот часть весны провели в Казахстане здесь, и надеемся еще здесь быть до конца лета. Вот. А так, обычно я в Казахстан стараюсь, ну, прилетать на несколько недель на зимних каникулах. Вот они месяц идут, зимние каникулы, то есть недельки на 3, например, прилетать, на Чембулаке погонять, там в горы походить и так далее. И летом, ну, фактически у меня каникулы там 3,5 месяца, то есть стараюсь летом тоже приезжать. Но поскольку в этом году совпало, что был sabbatical, то есть мы уехали пораньше, мы уехали еще в середине весны. И сейчас вот наслаждаемся Алматой.
А вообще в планах оставаться жить в США?
Я гражданин США. Кстати, тоже вопрос, который ты мне задала, на который я толком не ответил. То есть я гражданин США, причем уже очень давно. То есть у меня там вот стандартный паспорт, он уже 10 лет. У меня первый паспорт уже закончился, сейчас там второй паспорт идет. Вот. Честно говоря, чем становлюсь старше, тем меня домой сильнее тянет. То есть у меня есть виза в Казахстан. Она на весь срок действия паспорта. Вот. И я вот по этой визе как бы приезжаю. А сейчас, честно говоря, вообще обрадовался, прочитал в новостях, что с 1 июля какая-то новая программа для казахов, которые граждане других стран, но хотели бы какой-то вклад там внести в Казахстане. Вот. Можно получить, ну, что-то типа грин-карты в Америке, что-то подобное в Казахстане собираются вводить с 1 июля. Я вот должен понять, как это получить. Вот, я надеюсь такое получить и как бы, ну, в Казахстан приезжать почаще. То есть в США как? Ну, у меня, как я уже говорил, поскольку эта позиция, я full professor, и у меня есть пожизненный контракт, то есть я могу там сидеть, пока мне не надоест, условно говоря. У нас есть коллеги, которые, знаешь, работают им под 90 лет, они еще ходят, там из них песок сыпется, как бы, ну, у них огромные зарплаты, все прекрасно, стабильно, они там по 25 лет уже свои лекции не обновляли, как бы, но дело в том, что никто не смеет тебя даже спросить, а не пора ли вам на пенсию еще, потому что тут возникают вопросы о дискриминации по возрасту, и поскольку у тебя пожизненный контракт, тебе никто ничего не может даже намекнуть, там, ни бровью не шевельнуть, ничего. То есть люди могут, кто-то, кто хочет, может сидеть там до конца буквально. Вот. А есть коллеги другие, то есть единственный механизм, как, если ты имеешь пожизненный контракт, как твой вуз может освободить твое место, то есть что ты сам добровольно захотел уйти. То есть кто-то говорит, не, нифига, буду сидеть до конца. А так, стимул, который они придумали, то есть вот конкретно в моем вузе, если ты согласен в 65 уйти, то тебе там дают последних, там, твоей вот этой последней годовой зарплаты, 3 таких зарплаты, то, что называют золотой парашют, как бы, чтобы ты просто, как бы, ну, согласился отойти. Вот, ну, правда, до того времени, конечно, еще время какое-то есть, мне сейчас 47, вот, но со временем, честно говоря, я думаю, меня только сильнее будет тянуть в Казахстан. А вот из более серьезного я сейчас, опять же, только начинаю больше думать о том, что то, что я большую часть взрослой жизни провел в США, ну, это как бы была всегда моя жизнь. Ну вот, моя жизнь, моя работа, там карьера. У меня первая супруга была американка. Вот, и там трое уже взрослых детей от первого брака. Вот, и я вот жил эту свою жизнь и особенно не задумывался о том, как же это влияет на жизни моих близких здесь. У меня нет братьев, нет сестер, я единственный ребенок, вот, и у меня уже взрослая совершенно мама, то есть она 42-го года рождения. Вот, и я сейчас все больше и больше, честно говоря, ощущаю какую-то даже не ответственность, а чувство вины. То, что я, ну, всю взрослую жизнь прожил так далеко. От мамы. Она раньше, когда была моложе, она приезжала в Штаты, подолгу там жила, как бы по 1,5 года, по году. Вот сейчас летать уже и труднее, конечно. Вот. И я... Ну, я ищу возможность, на самом деле, в Казахстане больше времени проводить. И какой-то вклад мне хочется внести. Меня приглашали, я приезжал, преподавал в Назарбаевском университете, в Астане, в 2000... Осень 2015, весна 2016, осень 2015, весна 2016 года. Вот. Там тогда просили остаться дальше, но у меня не было возможности, надо было возвращаться, детям надо было, старшим, там, школу у них, то все, и мы вернулись. То есть год в Астане мы жили. Вот, потом в 2000... Осень 18-го, весна 19-го я по программе Fulbright, это американская государственная программа, по ней как отсюда могут люди в Америку ехать, так и американцы могут ехать за границу. Я, получается, по программе Fulbright, как американский профессор, приезжал в Алмату. То
Научная
есть,
деятельность какая-то была.
да, приехал, у нас, вернулся на свою же кафедру, где я учился когда-то в КазГУ, вот, и помогал на кафедре, там читал курс для докторантов, осенью, потом весной с преподавателями там работал, помогал немножко со статистикой, еще что-то. То есть я всегда, честно говоря, стараюсь воспользоваться возможностями приехать домой, потому что это возможность, опять же, провести больше времени с родными. Все стареют, вот, и это, как сказать, то, что я нахожусь в буквальном смысле на другой стороне мира, это на меня больше и больше давит в последнее время. Вот, так что, извини, пространный слишком ответ, но, то есть, мне кажется, что
Твое будущее будет все равно пересекаться чаще.
да, ну и может быть это, кажется, загадывать невозможно, да, но я, честно говоря, жду, например, что может быть там старость встретить в Казахстане, да, то есть выйти на пенсию и вернуться в Казахстан. То есть в таком смысле, что, ну, в США там полно людей, которые выходят на пенсию, уезжают условно куда-нибудь в Европу, там, или в Мексику, там, или еще где им нравится что-то. Мне, например, нравится в Алмате, то есть может быть со временем действительно будет возможность, если вот эта программа, о которой я по новостям читал, она будет работать, то может быть действительно получить что-то типа вида на жительство в Казахстане вот по этой программе и, ну, более постоянно здесь находиться хотелось бы, конечно,
Тем
да.
более Алматы становится все больше и больше притягательно для многих, вот, допустим, для сегодняшней даже релоканты,
Нет,
и россияне, и
качество
Украина,
ж...
они оценивают высоко, да?
Да-да-да, нет, качество жизни в Алмате абсолютно хорошее, то есть там какие-то абсолютно удивительно дешевые такси, вкусная еда. Опять же, ну, все это условно, понятно, ну, то есть, допустим, ну, грубо говоря, да, имея,
Сопоставляя
да,
просто.
сопоставляя, допустим, с расходами какими-то в США, то есть здесь многие вещи на самом деле очень привлекательно выглядит. Другое дело, что, ну, как говорится, понятно, пробки там, воздух, еще что-то такое. Да, от этого никуда не уйдешь, что это минусы есть, но, в принципе, меня, конечно, Алматы сильно тянет. Плюс я, честно говоря, с детства постоянно ходил в горы. Вот. Я всевозможные походы, там, велотуры и так далее. И это тоже лично для меня это огромный магнит.
Азамат, я хочу поблагодарить лично от себя и, думаю, от своей аудитории и от имени твоих друзей, то, что ты действительно сейчас такой большой пласт работы проделываешь. Может быть, ты даже до конца это не осознаешь, но мы всегда ощущаем информационный вакуум. Я, как человек, работающий с информацией, я это точно знаю. Мы ощущаем информационный вакуум как в казахском языке, да, получение информации на казахском языке. Благо, это сейчас уже более-менее выравнивается. И мы всегда информационно не защищены для, как ты говоришь, англоговорящей аудитории. И поэтому твой вклад, вот, казалось бы, ну, просто твиттер, да, что там, но любой твой пост, он все равно так или иначе не просто так набирает просмотры, комментарии, потому что ты сейчас вот эту прослойку недостающую перекрываешь, ну и будучи находясь уже здесь, в Казахстане, я смотрю такие интересные твиты. Вот я там пошел по Арбату, услышал, как ребята там разговаривают на казахском языке. Можно было это представить там столько-то, ну даже несколько лет назад, да? И твои такие заметки, дневники, они на самом деле не просто так, это не для развлечения, и я четко понимаю, для чего они и что они закроют большую проплешину информационную и в тех же социальных сетях. Поэтому большая работа проделана. Я надеюсь, что у тебя всегда будет вдохновение. Может быть, тебя вдохновит еще на что-нибудь. Чаще давай интервью, чаще соглашайся, потому что о таких людях, как ты, должны знать. Во-первых, ты являешься колоссальным примером. Ты столько сегодня рассказала о профессорстве. Я думаю, вот что я вообще здесь сижу? Может быть, мне тоже надо было всю жизнь учиться, быть профессором, пожизненный контракт получить. И так все классно рассказала. Я думаю, многие сейчас позавидуют.
Нет, такой цели не было, конечно.
Вот, поэтому я, когда впервые пришли мы с экскурсии в твой университет, я увидела вывеску Азамат Джунеспай, профессор социологии. Там, и я вот до сих пор помню эти свои первые ощущения. Думаю, боже, как круто быть в Америке и видеть казахское имя, фамилию. Действительно, гордость. Я всегда это рассказываю. И вот
спасибо
то,
огромное.
Что ты нашим... Я вот тебе на дне рождения тоже говорила, что ты нашим детям действительно ответил на многие вопросы, когда они говорили, вот наш мама и папа заставили нас учиться на казахском языке, и мы мучаемся, там Дамили, по-моему, возмущалась, постоянно все в Google переводчик туда-сюда кидаем. Ты такую важную фразу сказал, что ваши родители молодцы, они сделали все правильно. Во-первых, это ваш генетический код, вы его в себе раскрыли, и вы всегда будете знать казахский язык. Более того, это конкуренция. Любой язык дает вам просто больше конкуренции.
Да.
И вот они всегда мне об этом говорили, и даже потом вот эти риторика на тему, что зачем вы нас заставляете сами казахша сулемисингер, она как-то немножко поугасла.
Я рад, что это
Ну, видишь, какой ты человек мира, сколько ты сделал только для нашей семьи.
Спасибо тебе огромное.
Вот, поэтому я с огромным удовольствием сегодня тебя пригласила. Я хотела рассказать о том, что есть такой профессор, гражданин, двух гражданин Америки, живущий на Казахстан, болеющий проблематикой Казахстана, который сейчас так негласно, но борется за то, чтобы у Казахстана был всегда свой статус отдельного государства, где есть свой язык, где есть свои традиции, где есть, в конце концов, генетический код, которым надо здесь гордиться, развивать и выносить за пределы Казахстана. Потому что мы, как нация, как вообще казахстанцы, интересны миру не своими достижениями, не вот этими всеми глобальными вещами, а тем, что мы есть. Они, мир ценит нас вот больше за это. Поэтому раскрывать, развивать, и твое вложение во все это сейчас очень огромное. Спасибо.
Спасибо тебе огромное за приглашение.
Очень ценю тебя, на самом деле, и всегда горжусь тем, что ты есть в нашей жизни. Всегда цитирую тебя, Алимжан иногда смеется, говорит, все, уже хватит, мы знаем, что у тебя огромная любовь к Азамату. Вот.
Гульнарочка Рахмет, очень приятно было.
Спасибо. Дорогие друзья, подписчики, встречайте классного нашего друга, суперсобеседника. Послушайте, откройте для себя интересные мотивирующие кейсы, слушайте на всех подкастных платформах. Я всегда говорю о том, что подкаст – это вообще на самом деле великолепная вещь, потому что в Google можно бесконечно много вкладывать денег, когда делаешь через этот ADC, да, рекламный кабинет, там можно продвигать свой сайт, свою информацию. А когда ты записываешь подкасты и делишься этими подкастами, Google говорит спасибо, молодец, что ты развиваешь новое направление, и он тебя сам двигает. Я вот, например, замечаю классную динамику своих подкастов. Не хвалюсь, что там, не могу похвалиться тем, что куча подписчиков на YouTube и так далее, но в Google уже, например, знает, кто я и название моего подкаста. Потому что, ну, новое направление, тем более для Казахстана, его нужно развивать. Поэтому я всегда призываю, записывайте свои подкасты, пусть... Ну вот в жизни каждого человека есть интересные люди, о которых можно рассказать. Тем более, если это с профессиональной точки развивать, подойти, допустим, с точки зрения реализации своей экспертности, то это вообще шикарный продукт. Поэтому слушайте абсолютно на всех платформах. Просто можете забить в Google, и у вас выйдет сразу на Яндекс. Мы выходим в Яндекс Топ-3. Хотя это российский, конечно, продукт, но тем не менее. В Google тоже будем скоро выходить. И знакомьтесь с интересными людьми, которые нас окружают, но не всегда у вас есть возможность узнать о них. До встречи, пока, спасибо.